Глава 14. Посетители таверны, треснувшая фляга, повернули голову, услышав скрип распахнувшейся входной двери и ощутив холодное дуновение ветра, занесшего внутрь целый вихрь снежинок.
— А ну, закрыть дверь!
— недовольно пробурчал грузный ломовой извозчик у барной стойки, даже не удосуживаясь повернуться, чтобы посмотреть на вошедшего. Но другие посмотрели на него с интересом, поскольку это был явно не местный житель. Едва в Наргейтском уделе успевала воцариться зима, покрывавшая дороги льдом и снегом, посторонних путников как будто сдувало холодным ветром. Дверь захлопнулась, обрывая порыв ветра. Пламя в камине и огоньки на свечах вновь затихли после бешеного танца. Новоприбывший скинул с головы плотный капюшон плаща с черно-белым узором и стряхнул с плеч густой слой снега. Он оказался молодым человеком с легкой щетиной на подбородке, на вид лет 20-20 с небольшим, ростом чуть меньше среднего и довольно худощавым. Вслед за ним в помещение вошла черно-белая овчарка, не сводившая глаз с хозяина в ожидании приказа. Тот указал на пустой столик ближе ко входу, и она тихо прошла вперед, встала на задние лапы и прислонилась брюхом к старешнице. При этом она водила головой по сторонам, словно спокойно осматриваясь и оценивая обстановку. Молодой незнакомец тем временем сбросил плащ и повесил его на спинку стула, чтобы он просох от тепла камина. Оставшиеся снежинки на плаще быстро растаяли и поднялись в воздух струйками пары. Когда посетители увидели, что молодой человек держит под мышкой, любопытный гул усилился. Он положил на стол кожаный футляр для музыкального инструмента. Если обычные путники в этих краях зимой представляли собой редкость, то о развлечении вовсе не приходилось мечтать. Даже угрюмое лицо извозчика расплылось в улыбке.
— Ты что, музыкант? — спросил он с надеждой. Уилл кивнул, улыбнувшись в ответ.
— Честный жонглер, дружище, прокладывающий себе дорогу сквозь жестокий холод ваших краев, которые, тем не менее, как всегда, прекрасны.
Это был шуточный ответ из тех, которым его обучил Берриган за время их совместного путешествия. По пути они останавливались в дюжине трактиров и таверн вроде этой.
Некоторые из пьяниц подсели поближе.
— Ну тогда давай сыграй, — предложил извозчик.
Остальные встретили его слова одобрительным бормотанием. Уилл задумчиво склонил голову на бок, словно размышляя над предложением. Потом поднял ладони к губам и нарочито усердно подышал на них.
— Холодный выдался вечерочек, дружище. Руки мои едва не застыли.
— Можешь согреть их вот этим, — послышался позади него другой голос. Уилл повернулся и увидел, как к нему из-за стойки подходит хозяин таверны с дымящейся кружкой разогретого вина в руках. Когда он поставил кружку на стол, Уилл схватил ее обеими руками и одобрительно кивнул, понюхав ароматный, сдобренный специями напиток, от которого поднимались облачка пара.
— Ага, как раз то, что надо. Должно сработать, — ответил он. Хозяин таверны подмигнул ему.
— За счет заведения, — сказал он.
Уилл кивнул. Можно сказать, такова была даже обязанность трактирщика. Благодаря музыканту сегодня его ожидает неплохая прибыль. Завсегдатаи задержатся дольше обычного, выпьют больше и потратят больше. Уилл сделал большой глоток, одобрительно покачал головой и принялся расстегивать ремни на футляре мандолы. Дерево инструмента было холодным на ощупь. Быстрая смена температуры сбила все настройки, и некоторое время Уилл был занят тем, что перенастраивал свой инструмент. Наконец, удовлетворившись результатом, он взял аккорд, немного поправил натяжение струны и окинул собравшихся задорным взглядом.
— Сыграю-ка пару песен, пока мне не принесли ужин, — произнес он, не оборачиваясь ни к кому конкретному, а затем добавил. — Надеюсь, ужин будет?
— Разумеется, друг, — поспешно закивал трактирщик, — превосходное жаркое из мяса ягненка, приготовленное моей женой, с хлебом, вареным картофелем и приправами, и еще вином на добавку.
Уилл кивнул в знак того, что они договорились.
— Итак, я пою, потом ем, потом еще пою.
— Как вам?
— спросил он, и ответом ему был хор одобрения.
Не успели затихнуть голоса, как он заиграл бойкое вступление к песне «Солнечная дама». Солнечная дама, солнце в волосах, солнце на одежде, солнце на губах, солнечная дама, лишь взмахни рукой, сразу без раздумий брошусь за тобой. Уилл поднял голову, ища поддержки у собравшихся в небольшом зале трактира, и слушатели подхватили популярный мотив, отстукивая ритм кружками по столам и подпевая: «Свет несешь ты людям, улыбнись скорей, и своей улыбкой сердце обогрей, солнечная дама, солнце в волосах, солнце на одежде, солнце на губах». Когда он перешел ко второму куплету, слушатели замолчали, дав ему пропеть, а потом подхватили припев. Это была задорная, но вместе с тем немного лиричная песня, идеальная для начала выступления, как и говорил Берриган. «Пусть она и не лучшая песня в твоем репертуаре, — говорил он, — но она бодрая и воодушевляющая. Ее хорошо знают, и с ее помощью хорошо растапливать лед. Учти, что не следует начинать с лучшей песни. Всегда оставляй возможность для маневра».
Когда Уилл добрался до последнего припева, и зал снова начал ему подпевать, он испытал теплое чувство удовлетворения, разраставшееся и растекавшееся по всему его телу. Не успел затихнуть финальный аккорд, как слушатели разразились аплодисментами. Ему пришлось напомнить себе, далеко не в первый раз, что на самом деле он не жонглер, и что его цель состоит не в том, чтобы развлекать народ и добиваться его расположения, а в такие моменты напоминать себе об этом получалось не без труда. Он спел еще 4 песни: «Воскресенье после сбора урожая», «Джесси на горе», «Вспомним былое» и «Сбежавшая кобыла». Последняя отличалась бойким галопирующим ритмом, и слушатели невольно застучали кулаками и затоптали ногами. Закончив, Уилл бросил взгляд на собаку, которая лежала рядом, не сводя с него глаз, и произнес единственное слово — «Дракон». Овчарка тут же встала на задние лапы, откинула голову и громко залаяла, как он и учил ее на протяжении нескольких недель по дороге сюда. Слово «дракон» было для нее сигналом, по которому она должна была лаять, пока он не прикажет ей остановиться, как это сделал сейчас.
— В чем дело, Харли? — спросил он притворно удивленным тоном.
На самом деле ее звали не Харли. Уилл еще не придумал для нее настоящее имя. Харли было очередным кодовым словом. Оно означало, что собака потрудилась на славу и теперь может прекратить лаять.
Она тут же замолчала, дважды стукнув хвостом по половице в знак того, что сыграла как надо. Уилл посмотрел на ожидающих зрителей и развел руками, словно извиняясь. — Прошу прощения, друзья. Моя распорядительница говорит, что настала пора ужинать. Мы долго шли по снежной дороге. Она получает 10-ю долю моего заработка и мой ужин.
По залу прокатился хохот. Собравшиеся были сельскими жителями, прекрасно понимавшими, что перед ними хорошо обученная собака. И им понравилось, как Уилл ненавязчиво намекнул трактирщику, что неплохо бы перекусить. Ужин не заставил себя долго ждать. Одна из девушек-прислуги принесла ему дымящуюся тарелку мяса и без лишних слов поставила миску с мясными обрезками, костями и подливкой для собаки. Уилл улыбнулся в знак благодарности и кивнул мужчине за стойкой. Трактирщик, занятый тем, что подливал вино в кружки тем, у кого пересохло в горле от пения, растянул рот в широкой улыбке до ушей.
— А за вашей лошадью не нужен уход, молодой человек? — спросил он.
Уилл ответил с набитым ртом. — Я взял на себя смелость поставить своих лошадей в вашем сарае, хозяин. Уж слишком суровые здесь ночи, чтобы оставлять их снаружи.
Трактирщик кивнул в знак согласия, и Уилл снова набросился на еду. Жаркое было восхитительным. К его столу подошел ломовой извозчик, который так хмуро встретил Уилла, когда тот только что вошел в таверну. Уилл с любопытством отметил, что плечистый мужчина не садится рядом с ним и не вторгается в его личное пространство. Уилл уже понял, что люди в подобных заведениях относятся к жонглерам с некоторым уважением. Извозчик просто поставил полную кружку подогретого вина со специями.
— Хорошо играешь, парень. Это тебе. Уилл, продолжая жевать, снова кивнул. Потом к нему подошли еще посетители, и каждый опустил по несколько монеток в лежавший на столе открытый футляр для мандолы. Среди медиков мелькнули даже серебряные, и Уилл снова почувствовал гордость.
— Ловко ты управляешься с лютней, — сказал один мужчина.
— Это мандола, — по привычке ответил Уилл. — У нее 8 струн, тогда как у лютни... Он осекся и добавил. — Спасибо. Покончив с ужином, он украдкой подал знак собаке, и та снова залаяла. —
Харли, что ты говоришь?
Собака тут же замолчала. — Теперь пора развлекать народ. Он поднял голову навстречу сияющим от восторга лицам, пожал плечами и усмехнулся.
— Строгая распорядительница, так что ничего не попишешь, — сказал он, протягивая руку за мандолой.
Весь следующий час он играл различные песни — любовные, задорные, шуточные. Среди них была и его любимая грустная баллада «Зеленые глаза любви». И он настолько увлекся пением, что даже к своей досаде слегка запутался в 8 тактах проигрыш посредине. Но у некоторых слушателей выступили слезы на глазах, и Уилл снова с удовлетворением отметил, что его песни нравятся людям. Это было чувство, известное только исполнителям, когда удается достучаться до сердец и взять окружающих за душу. В футляре постепенно накапливалось все больше монет. Уилл не без удивления осознал, что можно и не тратить деньги, выделенные ему Кроули на дорогу. Он уже сам игрой мог заработать себе на жизнь. Трактирщик, поставив за стойку одну из девушек, подошел и сел рядом с Уиллом, посмотрев на водяные часы на каминной стойке, отмерявшие время медленно падающими каплями.
— Пожалуй, еще одной можно закругляться, — сказал он, и Уилл едва заметно кивнул.
Его охватило беспокойство. К этому моменту он готовился весь вечер к возможности расспросить местных жителей о странных событиях в Наргейтском уделе. В этом и состояло преимущество жонглеров. Как сказал Берриган, сельские жители не доверяют чужакам. Но стоит пропеть им час-другой, и им кажется, что они знали тебя всю жизнь. Уилл извлек последовательность минорных аккордов и запел известную песню. «В предрассветном часу в темно-темном лесу не найдется какого темней, пела ведьма во мгле, а за знобе своей окремом и хромом волшебники». С первыми же словами он ощутил перемену в настроении слушателей. Люди обменивались тревожными взглядами, отводили взор, а кто-то даже отвернулся. Он перешел к припеву. «Ах, какой он красавец, этот волшебник, с кривыми ногами и брюхом козла, и носом как будто...» И постепенно замолчал, словно впервые заметил замешательство собравшихся. «Прошу прощения, что-то не так?» И снова люди, которые лишь несколько минут назад весело хлопали в ладоши, принялись тревожно переглядываться, опасаясь встретиться с ним взглядом. Плечистый извозчик, явно обеспокоенный, произнес извиняющимся тоном. —
Просто не время петь о таких вещах и смеяться над волшебниками, паренек.
— А ты ведь не знал, —
добавил трактирщик, и остальные одобрительно закивали. Уилл постарался улыбнуться как можно простодушнее.
— Не знал, что? — спросил он.
Повисло молчание, пока его не прервал извозчик.
— Странные дела творятся нынче в нашем уделе, вот что.
— Особенно с наступлением сумерек, — добавила одна женщина, и окружающие снова закивали. Стараясь сохранять невинное выражение лица, Уилл мысленно поразился проницательности Берригана.
— Хотите сказать что-то связанное... — С волшебниками, — произнес он тихим голосом.
В таверне вновь воцарилась тишина. Люди боязливо оборачивались, поглядывая на дверь, словно ожидая, что через нее вот-вот ворвется злобный волшебник. Наконец ответил трактирщик.
— Не мы это сказали, но вещи творятся действительно странные, очень странные.
— Особенно в лихой чащобе, — произнес высокий крестьянин, и все снова с ним согласились. — Всякие видения, звуки, аж жуть берет, и кровь стынет в жилах.
Я один раз слышал, и с меня хватит. Теперь, когда кто-то выразил их страхи, собравшимся, похоже, захотелось поделиться своими впечатлениями и обсудить столь занимавшую их тему.
— А что именно ты увидел? — спросил Уилл.
— Причудливые огни, вот что. Такие светящиеся разноцветные шары, летающие среди деревьев, и черные тени, которые бегали туда-сюда, стоило от них отвернуться.
В камине треснуло полено, и Уилл почувствовал, как встают дыбом волоски на его шее. Разговоры о звуках и видениях начинали понемногу действовать на него. Легко было шутить обо всем этом вместе с Холтом и Кроули за 200 километров к югу отсюда. Но сейчас, темным вечером, в заснеженном северном краю, посреди испуганных местных жителей, эти слухи казались весьма реальными и правдоподобными.
— И еще ночной всадник, — добавил извозчик. В помещении вновь воцарилась тишина. Кто-то осенил себя знаком защиты от зла. Извозчик медленно обвел всех взглядом, лицо его покраснело.
— Да уж, поверьте мне, я его видел собственными глазами, всего лишь на миг, но он был настоящим.
— А кто он? — И откуда взялся? — спросил Уилл.
— Откуда взялся? Никто не знает, но я его видел. Он огромный. Воин в доспехах, ростом с два дома, и видно его насквозь. И он возникает прямо перед тобой, а потом сразу пропадает. Думаешь даже, что привиделся? Но я-то знаю, что он был на самом деле. Я видел его прямо вот как вас.
И он снова обвел глазами всех собравшихся, словно предлагая поспорить тем, кто сомневается в его словах.
— Ну, хватит тебе, барни, — сказал трактирщик. — Людям еще по домам расходиться, так что лучше не говорить о таком.
По одобрительным возгласам Уилл понял, что сегодня вечером разговоры на эту тему закончены.
— Ну что ж, согласен, — сказал он, пробегая пальцами по струнам. — Не против, если я закончу песней про пьяного короля и хромого дракона?
Услышав знакомое слово, собака залаяла, отчего в таверне сразу стало веселее.
— Хорли, ты согласна? Тогда не будем медлить!
И Уилл громко запел. О, славный король Ангельгарта! Был он отменнейшим франтом, пускал он ветры жуть, мог даже свечи задуть, потешая придворных талантом. Но в тех краях жил опасный дракон, на четырех ногах едва держался он, только ветви ломал и деревья сшибал, чихая и плюясь огнем. Уилл настолько увлеченно пел о короле, страдавшем от серьезных проблем с пищеварением, и о едва державшемся на ногах драконе, что завсегдатые таверны так и покатывались со смеху. На душе у всех полегчало. Собака усердно лаяла каждый раз, как слышала слово «дракон», что только добавляло веселье. В замке Орлуин Уилл никогда бы не осмелился исполнить такую песню. Но в треснувшей фляге она прошла просто на ура.